Глава 30. Мы глянем одним глазком. И все. Ладно. Напоминаю, оружие есть только у тебя, и нельзя сказать, что предыдущая наша операция увенчалась успехом. Шарко, присев на корточки в снегу, рассматривал следы шин. Часом раньше Леопольд Юсьер показал им на карте, как ехать к аббату Франсуа. Монах жил один в горах, в окрестностях Кюлоза, километрах в 30 от психиатрической больницы. Комиссар выпрямился. Судя по рисунку шин, автомобиль двигался в направлении от дома к дороге, по которой мы ехали сюда. Следовательно, кто-то уехал отсюда в машине не позднее, чем после вчерашнего снегопада, и с тех пор не вернулся. И никто другой тоже к дому не приближался. Ух, как мне нравится, когда ты применяешь дедукцию. Не дать не взять Шерлок Холмс. Люси, плотно упакованная в куртку, сунула руки в карманы. Дом стоял в сторонке, в горной впадине, которая летом, наверное, превращалась в цветущий луг. Небо было безоблачным, луна почти полной. Далеко вокруг ничего, кроме снега в голубоватых и серых отцветах. Ни огонька, ни единого дома. Город внизу, в долине. Еще один край света. Полицейские двинулись на своих двоих по следам шин. Плотный и гладкий снежный покров не позволял увидеть никаких признаков дороги или тропы. Дом стоял прямо перед ними. Собственно, не дом, а вытянутая в длину овчарня со стенами, сложенными из внушительного размера камней, с шиферной ветхой кровлей. Внутри было темно. Люси взяла фонарь, быстро обошла дом, делая с каждым шагом новую дыру в корке, покрывшей сугробы, и вернулась к Шарко. Она слегка запыхалась. Я заглянула в окна. Похоже, никого. Шарко выдохнул клуб пара. «У нас две возможности. Либо мы...» Начал он и замолчал, поскольку Люси уже стучала кулаком в дверь. Потом она приложила к двери ухо и несколько секунд прислушивалась. «Мы выбираем возможность номер два», — сказала Люси, потопав ногами, чтобы согрелись. «Хотя бы ради очистки совести нам надо убедиться, замешан ли монах в этом деле». Она попробовала нажать на ручку двери. Напрасно. Дверь оставалась закрытой. «Там, позади, я видела неплотно закрытое окошко. Через него и влезу. Чуть толкнуть, оно само поддастся. Даже высаживать раму не понадобится». Люси бросила Шарко ключи от машины. «Отгони машину подальше, чтобы аббат ее не заметил, если вдруг вернется. Жалко будет, если сбежит. Ладно, жду тебя внутри». Комиссар вздохнул. «Ха! Чтобы не заметил, если вдруг вернется. С ума сойти! По-твоему, наши следы на снегу похожи на следы кроликов?» «Тут уж ничего не поделаешь». Шарко не стал возражать, не было у него сил спорить с Люси. Когда минут через пять комиссар снова подошел к дому, подруга распахнула перед ним входную дверь, направив луч фонаря ему в лицо. «Представляешь, я проникла внутрь и даже стеклышко не разбила». «Слушай, а ты не замечаешь, что светишь мне прямо в глаза?» «Ладно, входи, давай». Он вошел. Люси заперла дверь на ключ и обвела фонарем помещение. Обстановка спартанская, немного дрянной мебелишки, телевизор с катодной трубкой, ружья в специальных витринах, охотничьи трофеи по стенам, набитые соломом головы с разъявленной пастью. Люси поежилась, от этих мертвых звериных морд с выпученными черными глазами по коже пробежали мурашки. «Тут почти так же холодно, как снаружи. Куда нас занесло? Ох, и достали меня эти горы, эти льды, снега, висящие над головой!» Шарко не ответил, он уже был в кухне. Полки, заставленные консервными банками. В холодильнике сыр, молоко, кое-какие овощи, уже начинающие гнить. Присоединившаяся к комиссару Люси, не снимая шерстяных перчаток, открывала ящик за ящиком. Внутри ничего, кроме кухонных принадлежностей. Они решили везде включить свет. Включили, и Франк вернулся в большую комнату. В топке сложенного из грубых камней камина большая куча золы. Комиссар наклонился, прищурился, пощупал пепел. Похоже, он жег дерево и бумагу. Люси тем временем осматривала распятие, лежавшее поверх старой Библии. «И что?» «И ничего. Ты видела здесь хоть один счет, хоть одно письмо, хоть какие-нибудь деловые бумаги?» Она продолжала выдвигать ящики, открывать дверцы. Подошла к большому книжному шкафу у одной из стен, заглянула в него. Разные издания Библии, религиозная литература, научная. Труды по органической химии, ботанике, энтомологии. Да нет, ничего такого. Может, он из тех, кто не любит хранить документы? Ну, а письма? Знаешь, если вспомнить, что тут вокруг, поневоле задумаешься. Неужели здесь появляется почтальон? У меня ощущение, что мы попали в Средневековье, причем даже не в наше, а в какое-то захолустное. Это только кажется. А на деле нам бы надо найти техпаспорт. Ладно, пусть любые документы на машину. Вот представь себе, вдруг он оказался бы владельцем синего Мегана. И что? Само по себе это еще ничего не доказывало бы. Всего лишь направило бы расследование еще по одному пути. Люси перешла к полке со словарями и справочниками. Брала книги с полки, быстро листала. Судя по году выпуска, обозначенному в выходных данных, все они были примерно десятилетней давности. «О, русский!» — воскликнула она. «С чего бы монаху, живущему отшельником далеко в горах, заниматься русским?» И заговорила шепотом, словно бы обращаясь к себе самой. «Он купил эти словари как минимум через 15 лет после того, как в монастыре появился тот человек с Востока. Ну, и что это значит?» Шарко поглядел в окно. «Теперь надо осмотреть ванную и спальню». Дышащий на ладан платяной шкаф оказался приоткрытым. Люси, пошарив внутри, обнаружила шерстяные свитеры, штаны на теплой подкладке и обычные брюки, толстые носки, охотничьи сапоги и даже джинсы, несколько пар. Кроме того, здесь была здоровенная парка с капюшоном на меху и разные шапки, аккуратно висевшие на гвоздиках. Люси заглянула внутрь шапок, этикетки были написаны кириллицей. И тут по-русски. Он не просто изучал русский язык, он еще и ездил туда, в Россию. Она вздрогнула, увидев распятие, приклеенное к задней стенке одного из отделений шкафа, захлопнула дверцу. Чертово распятие! Никуда от них не денешься. Как-то неудобно вторгаться в частную жизнь бывшего монаха. И впрямь. Только надо было думать раньше. Люси вздохнула. Мы даже не знаем, как он выглядит. Ни единой фотографии, ничего. Они еще долго искали, но сколько ни искали, в руках у них оставался лишь призрак отшельника с его скромным бытием. Шарко чувствовал, что нервы Люси на пределе, и что от этого она мечется, не находит себе места. Он взял подругу за руку. «Мы здесь уже больше часа возимся». «Даже если этот бывший аббат имеет какое-то отношение к нашему делу, здесь ничего не найти. И уже поздно. Поехали». «Нет, она не хотела». «Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, что-то от нас ускользает. Какая-то мелочь, что мы ползаем по поверхности и только. Здесь нужно сделать настоящий обыск, перерыть все, заглянуть в каждый уголок». «А что ты надеялась найти? Старый манускрипт в овощном ящике холодильника? Или трупы в морозилке?» «Ладно, пошли». «Как-то тут все слишком чисто, аккуратно. Мне кажется, этот человек крайне недоверчив и подозрителен. Скорее всего, он сознательно не оставил ни единого предмета и ни единого клочка бумаги, которые позволили бы нам узнать о нем больше. Мы обшарили весь дом и ничего не нашли. Ни каких-нибудь вещей, способных хоть что-то рассказать о владельце. Ни писем, ни фотографий. Ты когда-нибудь видел подобное?» Этот тип стопроцентный монах или был стопроцентным монахом. Бедность, простота, самопожертвование. Знакомы тебе такие понятия?» Она еще раз огляделась, поколебалась несколько секунд. «Хорошо, уходим, только давай подождем в машине, а? Должен ведь он вернуться». «А если не вернется? Если бы он уехал сегодня, здесь было бы хоть немножко теплее, разве нет? Он отключил отопление, стало быть, собирался покинуть дом надолго. Но даже если бы он вдруг появился, мы что, нападем на него и станем допрашивать? Думаешь, этот железный человек нам так сразу и признается, что четверть века тому назад сжег семерых монахов?» Люси вздохнула, но согласилась. «Сдаюсь. Ты выиграл. Но завтра, прежде чем двинуться в Париж, мы обо всем расскажем Шантылу. Пусть он разузнает все, что можно об этом Франсуа де Санвиле, и допросит его по всем правилам. Мне кажется, что это оптимальное решение. И надеюсь, у жандарма не будет приступа эпилепсии, когда он узнает, что ты стибрила из подвала тетрадку». Они убедились, что нигде не осталось следов их пребывания, и подошли к окнам столовой, выходившим на задворки. Когда час назад Люси нажала на раму, снаружи шпингалет выскочил из гнезда, и створки распахнулись. Теперь она провела рукой по старому дереву, с которого осыпалась белая краска. «Конечно, рама в тот раз легко поддалась, но мы ведь не сможем вылезти и сделать все, как было. Нет, давай лучше аккуратненько закроем это окно и выйдем через дверь. О том, чтобы запереть ее на ключ, нет и речи. Но так не останется, по крайней мере, никаких доказательств, что кто-то заходил в дом. Ну, и монах может подумать, что сам забыл запереть». «О, да, конечно. Со всеми этими следами, которые мы в изобилии оставили вокруг дома». «Ты зануда, Франк?»
«Знаю».
Люси кивнула в сторону входной двери. «Знаешь, там на задворках есть еще дровяной сарай. Заглянем напоследок в него и трогаемся». Ничего не обнаружив и в сарае, они сели в машину, включили печку и поехали в направлении долины, к Шамбери. Люси все еще дрожала и дула на замерзшие руки. «Пора возвращаться в Париж. После трупов в морозильнике Филиппа Аганла, сумасшедших глаз брата Жозефа и того, что я тебя чуть не потеряла, не могу я больше оставаться в этих горах». Она не сводила глаз с уходящей в ночь дороги. Тени сосен казались угрожающими. От одного вида обрывов кружилась голова. «Мне кажется, нам тут небезопасно». Шарко думал о том, что его ждет в Париже. Результаты анализа спермы. Безумец, который охотится за ним и все ускоряет темп гонки. Удастся ли уберечь Люси, защитить ее от сумасшедшего, который хочет им зла? Он покусал губы и в конце концов сказал: «С точки зрения безопасности Париж ничем не лучше. Там тебе придется опасаться всех и вся. Любого незнакомца, который к тебе приблизится, любого косого взгляда. Помни, что надо все время быть начеку, ладно?» Они миновали лиственничную рощу. Дорога велась между стволами, которые наводили тоску. Видимость была почти нулевая. И Люси как-то странно на него посматривала. «С чего бы это сейчас, черт знает где, в какой-то жопе мира, ты вдруг повторяешь параноидальный бред времен дела Юро?» Шарко пожал плечами. «Кончай с этим, Франк. Я говорю с тобой о конкретных вещах, об убийствах, о похищениях. Ты чуть не утонул в горной речке, потому что позволил заманить себя в западню. Ты сроду не терял служебного оружия, и вот это случилось. Раньше ты бы высадил дверь в овчарню, а я бы ставила машину». Люси втянула носом воздух. «Не знаю. Такое ощущение, что в последнее время ты то и дело бьешь мимо цели. И в облаках витаешь. Вроде ты здесь, рядом, а мысли твои не пойми где». Шарко резко свернул к обочине. Цепи на шинах заскрежетали. Машина замерла. Комиссар резким движением открыл дверцу. Тебе кажется, что ты знаешь мое прошлое. Но на самом деле ты ничего обо мне не знаешь.
Наоборот,
знаю больше, чем ты думаешь. Что ты хочешь этим сказать?
Да ничего. Оставь меня в покое.
Он долго смотрел на Люси, потом вышел из машины. Люси видела теперь только его силуэт. Побежал куда-то назад. А что это он там делает с таким усилием? Эннабель тоже выбралась наружу, но тот Франк вернулся с чем-то темным в руках. Открыл багажник, бросил туда молодую елочку с комьями земли на корнях, отряхнул руки и сел за руль. Когда Люси устроилась рядом и уставилась на него, распахнув огромные голубые глаза, он включил двигатель и, тронувшись с места, проворчал. «Ну вот, теперь у тебя есть эта чертова рождественская елка. Ты довольна?»